Страница 357. Прошли, вероятно, тысячелетия, пока создались условия, при которых стал возможен следующий шаг вперед, из этого бесформенного белка возникла, благодаря образованию ядра и оболочки, первая клетка. Но вместе с этой первой клеткой была дана и основа для формообразования всего органического мира. Сперва развелись, как мы должны это допустить, судя по всем данным палеонтологической летописи, бесчисленные виды бесклеточных и клеточных протистов, из которых до нас дошел единственный – Эозон канадензе, и из которых одни дифференцировались постепенно в первые растения, а другие – первых животных. Эозон канадензе – ископаемое, найденное в Канаде и рассматривавшееся как остатки древнейших примитивных организмов. В 1878 году немецкий зоолог Мёбиус опроверг мнение об органическом происхождении этого ископаемого. А из первых животных развелись главным образом путем дальнейшей дифференциации бесчисленные классы, отряды, семейства, роды и виды животных, и, наконец, та форма, в которой достигает своего наиболее полного развития нервная система, а именно позвоночные, и опять-таки, наконец, среди них то позвоночное, в котором природа приходит к осознанию самой себя, человек. И человек возникает путем дифференциации. И не только индивидуально, развиваясь из одной единственной яйцевой клетки до сложнейшего организма, какой только производит природа, но и в историческом смысле. Когда после тысячелетней борьбы рука, наконец, дифференцировалась от ноги, и установилась прямая походка, то человек отделился от обезьяны, и была заложена основа для развития членораздельной речи и для мощного развития мозга, благодаря чему пропасть между человеком и обезьяной стала с тех пор непроходимой. Специализация руки означает появление орудия, а орудие означает специфически человеческую деятельность, преобразующее обратное воздействие человека на природу, производство. И животные в более узком смысле слова имеют орудие, но лишь в виде членов своего тела – муравей, пчела, бобр. И животные производят, но их производственное воздействие на окружающую природу является по отношению к этой последней равным нулю. Лишь человеку удалось наложить свою печать на природу. Он не только переместил различные виды растений и животных, но изменил также внешний вид и климат своего местожительства. Изменил даже самые растения и животных до такой степени, что результаты его деятельности могут исчезнуть лишь вместе с общим омертвением земного шара. И этого он добился прежде всего и главным образом – при посредстве руки. Страница 358. Даже паровая машина, являющаяся до сих пор самым могущественным его орудием для преобразования природы, в последнем счете именно как орудие основывается на деятельности руки. Но вместе с развитием руки шаг за шагом развивалась и голова, возникало сознание, сперва условия отдельных практически полезных результатов, а впоследствии на основе этого у народов, находившихся в более благоприятном положении, понимание законов природы, обусловливающих эти полезные результаты. А вместе с быстро растущим познанием законов природы росли и средства обратного воздействия на природу. При помощи одной только руки люди никогда не создали бы паровой машины, если бы вместе и наряду с рукой, и отчасти благодаря ей, не развился соответственным образом и мозг человека. Вместе с человеком мы вступаем в область истории. И животные имеют историю. Именно историю своего происхождения и постепенного развития до своего теперешнего состояния. Но они являются пассивными объектами этой истории. А поскольку они сами принимают в ней участие, это происходит без их ведома и желания. Люди же наоборот. Чем больше они удаляются от животных в узком смысле слова, тем в большей мере они делают свою историю сами, сознательно, и тем меньше становится влияние на эту историю непредвиденных последствий, неконтролируемых сил, и тем точнее соответствует исторический результат установленной заранее цели. Но если мы подойдем с этим масштабом к человеческой истории, даже к истории самых развитых народов современности, то мы найдем, что здесь все еще существует огромное несоответствие между поставленными себе целями и достигнутыми результатами, что продолжают преобладать непредвиденные последствия, что неконтролируемые силы гораздо могущественнее, чем силы, приводимые в движение планомерно. Это не может быть иначе до тех пор, пока самая существенная историческая деятельность людей, та деятельность, которая подняла их от животного состояния до человеческого, которая образует материальную основу всех прочих видов их деятельности, производство, направленное на удовлетворение жизненных потребностей людей, то есть в наше время общественное производство, особенно подчинено слепой игре не входивших в их намерения воздействий неконтролируемых сил, и пока желаемая цель осуществляется здесь лишь в виде исключения. Гораздо же чаще осуществляются прямо противоположные ей результаты. Страница 359. В самых передовых промышленных странах мы укротили силы природы и поставили их на службу человеку. Благодаря этому мы безмерно увеличили производство, так что теперь любой ребенок производит больше, чем раньше сотни взрослых людей.
Но каковы же следствия этого роста производства? Рост чрезмерного труда, рост нищеты масс и каждые 10 лет огромный крах. Дарвин не подозревал, какую горькую сатиру он написал на людей и в особенности на своих земляков, когда он доказал, что свободная конкуренция, борьба за существование, прославляемая экономистами как величайшее историческое достижение, является нормальным состоянием мира животных. Лишь сознательная организация общественного производства с планомерным производством и планомерным распределением может поднять людей над прочими животными в общественном отношении точно так же, как их в специфически биологическом отношении подняло производство вообще. Историческое развитие делает такую организацию с каждым днем все более необходимой и с каждым днем все более возможной. От нее начнет свое летоисчисление новая историческая эпоха, в которой сами люди, а вместе с ними все отрасли их деятельности и, в частности, естествознания, сделают такие успехи, что это совершенно затмит все сделанное до сих пор. Но все, что возникает, заслуживает гибели. Гёте, Фауст, часть первая, сцена третья. Кабинет Фауста. Может быть, пройдут еще миллионы лет. Народятся и сойдут в могилу сотни тысяч поколений. Но неумолимо надвигается время, когда истощающаяся солнечная теплота будет уже не в силах растапливать надвигающийся с полюсов лед, когда все более и более скучивающееся у экватора человечество перестанет находить и там необходимую для жизни теплоту, когда постепенно исчезнет и последний след органической жизни, и Земля, мертвый, остывший шар вроде Луны, будет кружить в глубоком мраке по все более коротким орбитам вокруг тоже умершего Солнца, на которое она в конце концов упадет. Одни планеты испытают эту участь раньше, другие — позже Земли. Вместо гармонически расчлененной, светлой, теплой солнечной системы останется лишь один холодный мертвый шар, следующий своим одиноким путем в мировом пространстве. И та же судьба, которая постигнет нашу солнечную систему, должна раньше или позже постигнуть все прочие системы нашего мирового острова, должна постигнуть системы всех прочих бесчисленных мировых островов, даже тех, свет от которых никогда не достигнет Земли, пока еще будет существовать на ней человеческий глаз, способный воспринять его. Страница 360-я. Но когда подобная солнечная система завершит свой жизненный путь и подвергнется судьбе всего конечного смерти, то что будет дальше? Будет ли труп Солнца продолжать катиться вечно в виде трупа в беспредельном пространстве? И все прежде бесконечно разнообразно дифференцированные силы природы превратятся навсегда в одну единственную форму движения, в притяжение. Или же, как спрашивает Секки, в природе имеются силы, способные вернуть мертвую систему в первоначальное состояние раскаленной туманности и могущие опять пробудить ее для новой жизни. Мы этого не знаем. Конечно, мы этого не знаем, в том смысле, в каком мы знаем, что дважды два — четыре, или что притяжение материи увеличивается и уменьшается, соответственно, квадрату расстояния. Но в теоретическом естествознании, которое свои взгляды на природу, насколько возможно, объединяет в одно гармоническое целое, и без которого в наше время не может обойтись даже самый скудоумный эмпирик, нам приходится очень часто оперировать с не вполне известными величинами. И последовательность мысли во все времена должна была помогать недостаточным еще знаниям двигаться дальше. Современное естествознание вынуждено было заимствовать у философии положение о неуничтожимости движения. Без этого положения естествознание теперь не может уже существовать. Но движение материи — это не одно только грубое механическое движение, не одно только перемещение. Это теплота и свет, электрическое и магнитное напряжение, химическое соединение и разложение, жизнь и, наконец, сознание. Говорить, будто материя за все время своего бесконечного существования имела только один единственный раз, и то на одно лишь мгновение по сравнению с вечностью ее существования, возможность дифференцировать свое движение и тем самым развернуть все богатство этого движения, и что до этого и после этого она навеки ограничена одним простым перемещением, говорить это значит утверждать, что материя смертна и движение приходящее. Неуничтожимость движения надо понимать не только в количественном, но и в качественном смысле. Материя, чисто механическое перемещение которой, хотя и содержит в себе возможность превращения при благоприятных условиях в теплоту, электричество, химическое действие, жизнь, но которая не в состоянии породить из самой себя эти условия, такая материя потерпела определенный ущерб в своем движении. движение, которое потеряло способность превращаться в свойственные ему различные формы, хотя и обладает еще дюнамис, возможностью, но не обладает уже энергея, и таким образом частично уничтожено. Но и то, и другое немыслимо. Энергея – действительность. Страница 361. Одно во всяком случае несомненно. Было время, когда материя нашего мирового острова превратила в теплоту такое огромное количество движения, мы до сих пор еще не знаем, какого именно рода, что отсюда могли развиться солнечные системы, принадлежащие, по меньшей мере по Медлеру, к 20 миллионам звезд, системы, постепенное умирание которых равным образом несомненно. Как произошло это превращение? Мы это знаем так же мало, как мало знает Патер Секки, превратится ли будущее капут мортуум нашей Солнечной системы когда-либо снова в сырье для новых Солнечных систем. Капут мортуум, буквально мертвая голова, в переносном смысле мертвые остатки, отходы после прокаливания, химической реакции и так далее. Здесь имеется в виду потухшее Солнце вместе с упавшими на него, лишенными жизни, планетами. Но здесь мы вынуждены либо обратиться к помощи Творца, либо сделать тот вывод, что раскаленное сырье для солнечных систем нашего мирового острова возникло естественным путем, путем превращения и движения, которые от природы присущи движущейся материи, и условия которых должны, следовательно, быть снова воспроизведены материей, хотя бы спустя миллионы и миллионы лет, более или менее случайным образом, но с необходимостью, внутренне присущей также и случаю. Теперь начинают все более и более признавать возможность подобного превращения. Приходят к убеждению, что конечная участь небесных тел – это упасть друг на друга. И вычисляют даже количество теплоты, которое должно развиться при подобных столкновениях. Внезапное появление новых звезд, столь же внезапное увеличение яркости давно известных звезд, о котором сообщает нам астрономия, легче всего объясняются подобными столкновениями. При этом надо иметь в виду, что не только наша планетная группа вращается вокруг Солнца, а наше Солнце движется внутри нашего мирового острова. Но что и весь наш мировой остров движется в мировом пространстве, находясь во временном относительном равновесии с прочими мировыми островами. Ибо даже относительное равновесие свободно парящих тел может существовать лишь при взаимно обусловленном движении. Кроме того, некоторые допускают, что температура в мировом пространстве не повсюду одинакова. Наконец, мы знаем, что за исключением ничтожно малой части, теплота бесчисленных солнц нашего мирового острова исчезает в пространстве, тщетно пытаясь поднять температуру мирового пространства хотя бы на одну миллионную долю градуса Цельсия. Страница 362. Что происходит со всем этим огромным количеством теплоты? Погибает ли она навсегда в попытке согреть мировое пространство? Перестает ли она практически существовать, сохраняясь лишь теоретически в том факте, что мировое пространство нагрелось на долю градуса, выражаемую в десятичной дроби, начинающейся десятью или более нулями? Это предположение отрицает неуничтожимость движения. Оно допускает возможность того, что путем последовательного падения небесных тел друг на друга все существующее механическое движение превратится в теплоту, которая будет излучена в мировое пространство, благодаря чему, несмотря на всю неуничтожимость силы, прекратилось бы вообще всякое движение. Между прочим, здесь обнаруживается, как неудачно выражение «неуничтожимость силы» вместо выражения «неуничтожимость движения». Мы приходим таким образом к выводу, что излученная в мировое пространство теплота должна иметь возможность каким-то путем, путем установления которого будет когда-то в будущем задача естествознания, превратиться в другую форму движения, в которой она может снова сосредоточиться и начать активно функционировать. Тем самым отпадает главная трудность, стоявшая на пути к признанию обратного превращения отживших солнц в раскаленную туманность. К тому же вечно повторяющаяся последовательная смена миров в бесконечном времени является только логическим дополнением к одновременному сосуществованию бесчисленных миров в бесконечном пространстве. Положение, принудительную необходимость которого вынужден был признать даже антитеоретический мозг Янки Дрейпера. Множественность миров в бесконечном пространстве приводит к представлению о последовательной смене миров в бесконечном времени. Дрейпер. История умственного развития. Дрейпер. Джон Уильям. 1811-1882 годы. Американский естествоиспытатель и историк. Вот вечный круговорот, в котором движется материя. Круговорот, который завершает свой путь лишь в такие промежутки времени, для которых наш земной год уже не может служить достаточной единицей измерения. Круговорот, в котором время наивысшего развития, время органической жизни, и тем более время жизни существ, сознающих себя и природу, отмерено столь же скудно, как и то пространство, в пределах которого существует жизнь и самосознание. Круговорот, в котором каждая конечная форма существования материи, безразлично, солнце или туманность, отдельное животное или животный вид, химическое соединение или разложение, одинаково приходящее, и в котором ничто не вечно, кроме вечно изменяющейся, вечно движущейся материи и законов ее движения и изменения. Страница 363. Но как бы часто и как бы безжалостно не совершался во времени и в пространстве этот круговорот, сколько бы миллионов солнц и земель не возникало и не погибало, как бы долго ни длилось время, пока в какой-нибудь солнечной системе и только на одной планете не создались условия для органической жизни, сколько бы бесчисленных органических существ не должно было раньше возникнуть и погибнуть, прежде чем из их среды разовьются животные со способным к мышлению мозгом, находя на короткий срок пригодные для своей жизни условия, чтобы затем тоже быть истребленными без милосердия, у нас есть уверенность в том, что материя во всех своих превращениях остается вечно одной и той же, что ни один из ее атрибутов никогда не может быть утрачен, и что поэтому с той же самой железной необходимостью, с какой она когда-нибудь истребит на земле свой высший цвет, мыслящий дух, она должна будет его снова породить где-нибудь в другом месте и в другое время.